Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. В них принимают участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами, похоже, завершаем говорить о духовных наставлениях святого Ефрема Сирина. Их, конечно, много больше, но вот заканчивается наш цикл сегодня. И тема такая – о непостоянстве человеческой воли. Заключительная тема нашего цикла. Давайте поговорим на эту тему о духовных наставлениях Ефрема Сирина, о непостоянстве человеческой воли. И вот что говорит Ефрем Сирин. «Милостив будь, о благий, к нашему злому изволению, этой вине всех бед». Мысли его – это болезни тайные, а дела – это болезни явные. От него произошло первое преступление заповеди, имевшее последствием все грехи и в протекшее до ныне, и в последнее время. Ты чистый, очисти свободу нашу. Сама по себе она – мутный источник. Угу. Вот начнем с этого.
Ну вот действительно, если мы рассмотрим, как человек действует – то считается, что если человек помыслил сделать и уже согласился сделать что-то греховное, то грех соделан. А когда он проявился в деле, то это уже видимое завершение греха. Но даже если он по какой-то причине не совершился, исключая только лишь покаяние, даже человек раскаялся, а вот не совершился, ну, не получилось что-то сделать, человек задумал сделать, и не получилось, какие-то обстоятельства так сложились по-другому, то грех все-таки сделан. И мы видим, что вот в раю, наши прародители это согрешили как раз именно делом, как уже завершающая стадия, завершающая фаза. В общем-то, не должно было бы этого быть, если бы они в мыслях до этого уже не начали как-то вот какие-то, вот у них не стали появляться…
Поползновения такие, да, первые, да.
Шаги. То есть, об этом и отмечают святые отцы, что именно началось все в мысленной сфере, а потом уже эта мысленная сфера, то есть на эту мысленную сферу пришлось такое вот дьявольское, такая дьявольская нападка, да, она как раз пришлась вот и сошлась, и совершился грех.
Злое такое, да, изволение.
Да. То есть совершилось вкушение плода, как уже некоторая реализация мысленного греха. Итак, вот можно даже посмотреть в нашей такой вот обычной человеческой жизни, да. Если, например, есть такое вот какое-то преступление, например, по неосторожности, что-то человек сделал, он не думал этого сделать, он не планировал, не размышлял, ничего. Но так случилось, вот что-то по неосторожности. И считается, что это, ну, получается, преступление такое вот с каким-то минимальным наказанием. И совсем другая ситуация, если человек все продумал, все размыслил,
это даже ведь
взвесил.
По закону наказывается,
да,
по-другому совсем.
Умышленное, да. Уже умышленное.
И непредумышленное.
Да, то есть есть, да,
есть непредумышленное,
неумышленное,
есть,
да, то есть по какой-то неосторожности где-то так бывает, тут разные ситуации. И, как правило, даже вот эти вот статьи, которые, да, они предполагают даже наказание, ну, диаметрально разное. То есть в одной случае умышленное – это суровое наказание, да?
А
если речь идет о лишении, например, жизни человека, да, вплоть до пожизненного заключения.
А другой даже вообще могут не наказать.
Да, могут, ну, как не наказать? То есть, в смысле, что какая-то все равно работа будет проделана, да, человека где-то вот, ну, вот все это рассмотрят, ну, и, ну, вплоть, да, тоже даже могут не наказать.
Ну, моральное, конечно, все равно, да, так сказать, будет
какой
на человеком, да, висит,
и
наказание.
Вот мы видим, что здесь это ведь все с точки зрения духовной точно так же работает. То есть, когда человек замыслил что-то, да, у него есть время это замышленное через покаяние сразу же из себя исторгнуть. Ну, так случилось, да, что в мыслях какая-то пришла мысль, человек стал думать, даже какое-то направление себе стал задавать, а потом вдруг понял, что сделал неправильно, раскаялся, и все это разрешилось.
Но это считается уже…
Это считается, что все
грехом уже.
Это считается грехом, с одной стороны, но с другой стороны, после покаяния и после исповеди этот грех уже не действует. Да? Он уже не является препятствием к дальнейшему духовному развитию. И другая ситуация, когда человек замыслил и уже все уже согласился, и даже совершился грех, видимо, или не совершился, он уже считается грехом и требует своего уже покаяния, своего, такого, скажем, пристального внимания со стороны человека. То есть, вот как раз преподобный Ефрем Сирин об этом, мне кажется, и говорит сейчас.
А вот смотрите, Тут ведь о воле нашей, о свободной воле речь дальше идет. Вот смотрите, что пишет Ефрем Сирин. «Дивлюсь свободной воле нашей. Она сильна и, однако же, низложена. Она властелин и стала рабою. Имеет возможность побеждать и любит уступать над собою победу. Хотя свободна, однако же сама отдается в рабство, как невольница, и своей рукою пишет согласие на свое невольничество». Безрассудный подлинно – это писец, который собственной рукой скрепляет рукописание долгов своих. Но благословен тот, кто хлебом своим даровал нам свободу и чашею своею изгладил рукописание долгов наших. О свободной
да,
воле,
в конечном которая, итоге, конечно, все сводится к Христу, да, о Его подвиге. Но вот это движение рассмотреть можно. Да, то есть у человека есть три силы душевные – ум, чувство сердца, так называемое, и воля. Вот зачастую сердце, оно, будем так говорить, какой-то порыв сердечный, да, он не всегда бывает подвластен человеку, даже более того, как правило, не подвластен. Долгий такой нужен труд, большие усилия, чтобы сердце вот именно в правильное состояние ввести, чтобы вот оно вот не вырывалось, да, вот, а порой это не удается так, и да. Ум, ну, тоже, как говорится, кому как дано. У кого-то есть одни возможности, у другие. Кто-то развивал свою вот эту вот мысленную вот эту вот сферу, да, как-то вот прилагал какие-то усилия. Да. И вот воля. Вот воля то, что, в общем-то, в любом случае, если человек будет упражняться, то он может волю закалить.
Натренировать
ее может. Именно натренировать вот так, чтобы, как мы читаем, да, не подписывать свои долги перед расхитителем, то есть не склонять свою волю вот в сторону вот этой вот неправедности, да, а прилагать ее постоянно, все усилия прилагать, и вот именно волю…
Руководить как бы батюшка, да?
Волю, как некоторый вот этот толкательный аппарат использовать, да, как такой вот это, как такой двигатель, который постоянно настроен на победу над грехом. И вот это вот как раз наша задача. То есть, вот такая тренировка воли, она ведь, не скажем так, не в один день, да, складывается.
Конечно.
И для этого нам, в общем-то, жизнь дается. Но есть разные сферы жизни, когда мы можем достаточно успешно овладевать этим искусством, а есть, где мы или еще не можем в силу малолетства, или уже не можем в силу
старости.
Да, старости, болезней каких-то. Поэтому, конечно же, тут… Надо всегда помнить, что есть очень хороший, зрелый возраст для каждого человека, да, и это наилучший возраст для того, чтобы все свои силы души привести в правильное состояние, ну, скажем так, чтобы они гармонично работали и между собой, и, в общем-то, при взаимодействии с миром.
И получается такой эффект тренировочный, который, собственно говоря, потом и в старости это позволяет человеку руководствоваться
этим. Ради этого ты ведь и делается.
Ради этого
делается. Ради старости мы, в общем-то, делаем. Мы все настроены на то, чтобы нам в старости это быть…
Чтобы наша немощь нами не руководила уже.
Да, совершенно верно.
Вот смотрите, далее пишет и говорит, что Ефрем Сирин, «Воля наша легко приходит в повреждение. Кто хочет свое сокровище положить на небесах, того отвлекает от всего смущающий всех завистник. У кого любовь не имеет чистоты, у того здравый смысл поддерживается только похвалою, как цветок росой, а при неодобрении блекнет, как трава от зноя, вянет от палящего дыхания хулы и теряет весь вкус и запах. Хвала Твоей воле, Господи, она непрестанно жаждет нашего покаяния».
То есть, опять же, мы говорим о покаянии, как о той мере, которая может нашу волю, получается, приводить, ну что ли, в новое доброкачественное состояние. Да, вот человек проявил слабоволие, проявил малодушие, не смог в очередной раз где-то вот дойти тем путем, который он наметил. Пост, воздержание, молитвенное правило, богослужение. И вот он видит, что опять и тут, и здесь у него все вот не
тут
получилось.
Прокол, тут не доделал, тут что-то.
Исповедь, покаяние. Плач пред Богом, «Господи, помоги, я не могу». То есть в твоей власти мне помочь. Я стараюсь и буду стараться, но вот не получается у меня. Кается человек, плачет, приходит на исповедь перед священником. Все это, соответственно, в некоторое такой какой-то вид оформляет, выносит. Получает через молитву, получает разрешение от всего того, что не сделалось, не получилось, не доделалось, или, как мы сказали, прокололось. Опять обновляется все, опять укрепляется человек, и опять может дальше идти и снова-снова вот с таким умыслом победы, достижения, снова двигаться дальше. То есть Господь нас, с нас не спрашивает, спрашивает и будет спрашивать не за то, что мы достигли, что мы, какие усилия мы к этому прилагали. У каждого разный уровень. Зависит от того, как я на своем, при своих возможностях, какие усилия я прилагал. Вот так что на это и надо ориентироваться.
Благословенной да будет память праведников, которые прибыли твердыми. Они не изменялись, как луна, но уподоблялись солнцу, которого свет всегда одинаков. Дух их не был подобен дождевым потокам, которые то полны, то вдруг иссыхают. Волны искушений всякого рода устремлялись на праведников, но они не изнемогли. Благословен правосудный, прославивший венцы их подвигами». И слава не подмевала праведников, и поношение не доводило их до изнеможения. Всегда были они одинаковы, никогда не терялось благоухание высоких их добродетелей. Каждый их помысл издавал благоухание любви. Добрый торжник, обильно расточающий благоухание аромат своих, услаждает внемлющих праведникам, и они сообщают жизнь ученикам своим». Благословен благий, который из сокровищ своих источает благоухание дел их. Вот о праведниках.
О праведниках, речь. Да, очень как? Хорошо сказано. И, конечно, мы видим, что это не праведник от, наверное, от чрева матери, а человек, который праведником стал. И вот когда он стал праведником, когда он зашел уже волю, вот на это, сказать, в это состояние,
да?
Да, то тогда вот все, что сказал преподобный Ефрем, да, уже вот праведнику это вот соответствует это. То есть, конечно, когда человек пока идет еще до этого состояния, у него очень могут быть различные сложности, падения, преткновения и так далее. То есть тут надо правильно понимать, что праведник не тот, кто от рождения праведник, а тот, кто к этому приложил усилия,
который и стал
праведником, да. И, собственно, кто мешает любому человеку, взявшемуся…
Стремиться по этой же дороге идти.
Совершенно верно, совершенно верно. Конечно, мы не можем не брать в расчет то, что всякий человек не в вакууме живет. У него есть какая-то… предыдущая жизнь его предков, очень важная, да, то есть преподобный Сергий, преподобный Серафим, Ян Кронштадтский и другие праведники, близкие, известные, и же с ними, ведь это же тот благоухающий цветок, который смог появиться на древе, устремленное к Богу. Если из рода в род люди грешат, если из рода в род люди ведут нечестивый образ жизни, то, конечно же, в этом случае, как правило, не бывает праведника. Праведник – это итог жизни многих, нескольких, как минимум, или многих поколений. Да? Поэтому это надо понимать. Господь нас создает как единое целое человечество, и поэтому для нас это очень важно. Да? То есть нельзя вот думать, что если там все плохо, и вдруг… откуда-то явится хорошо, да? То есть это мы тоже учитываем. Поэтому и праведник, да, это тот человек, который уже проторенной дорогой его предков, да, то есть не начинает ее заново целину проходить, да, осваивать, а уже проторенной дорогой подхватывает этот, вот скажем так, на этом пути подхватывает это достояние, собранное, да, предками благочестивыми, и несет дальше, и, может быть, даже вот доходит до такой высоты правильной.
А вот скажите, не праведник был разбойник, который раскаялся на кресте? Это же другое уже какое-то…
Я думаю, это немножко…
Другое,
с одной стороны,
другое
можно предполагать различные вещи,
можно,
да? Но тут мы видим немножко другой момент, дающий нам возможность, во-первых, не отчаиваться ни в какой ситуации. в какой бы мы среде ни были.
То есть пример,
где бы мы, да, у нас всегда есть возможность. Не надо этим пользоваться. Не надо думать, что вот я вот на ком-то
я все, я там при конце крест на мне поставили.
И все. Покаюсь, и у меня все получится. Вот в этом смысле.
Или не надо думать, что ты все законченный, так сказать, человек. Вот,
да, то есть,
все,
вот,
только ты
пример,
достоин только креста, пример. И все, не более.
Конечно, мы можем еще и говорить, что тот разбойник, наверное, не был согласен с той жизнью, которую он вел. То есть есть такие предположения, да, осторожные, такое предание даже есть такое. Угу. Наверное, он стремился, старался, но вот не получалось. И получилось. Но это немножко другое уже, да?
Это уже другое, по-другому называется.
Другой, наверное, путь.
Другой путь.
Да, такой крайний, наверное, какой-то.
Ну, это
путь.
Все-таки название, наверное, другое. Раскаявшийся грешник. Раскаявшийся, который раскаялся, может быть, в последние мгновения своей жизни.
Это еще,
да,
раз показывает, что Господь готов
принять любого грешника.
Человека, любого грешника. Другое дело, и что даже, не любой грешник готов
даже
раскаяться.
Да, и даже он с большим чувством, как вот блудного сына принял отец, да, с таким чувством принимает,
ну,
грешника.
Праведник, он и так праведник, да,
да
то
да,
есть
да.
Он и так у тебя, у Господа, да.
Да.
А вот и раскаявшийся грешник, это, да, он, конечно, более ценен в этом смысле, да, то есть он был где-то непонятно, да, и вдруг вернулся в лоно отче.
Вот это вот тема, да, очень
тема
интересная.
Тема очень интересная, да, я думаю, что...
Отдельного, может быть, даже какого-то разговора
достойного. Да, да, может быть, да, вот в рамках одной беседы нам ее и не охватить, эту тему.
Ну, вот о праведниках, да, праведники – это все-таки не действительно как цветы, которые на каком-то древе, так сказать, в какой-то нужный момент, ветка раз и расцвела. Да,
да, да, и такой появился закономерный итог,
итог такой
праведной жизни поколений.
Поколений.
Да.
Что далее пишет Ефрем Сирин? «Восставал Семей против Давида, как книжники восстали против Давидова сына. Семей метал в Давида камни, сыпал на него перст и проклинал его, чем и предизобразил в себе народ иудейский. Давид молчал, и молчание его было образом сына его, когда вместо персти приял он оплевание, вместо злословия – заушение полонитом, и вместо преобразовавшихся камней пронзен был гвоздями. Благословен благи, потерпевший не от одного семея, как Давид, но от целого народа».
Угу.
Но опять тут прославляется образ Давида, Спасителя, как бы, да?
Да, то есть всякий человек, идущий и понимающий, что его духовная составляющая – это очень важная составляющая его жизни. То есть он только касается земли, опирается на землю, да, но устремляется-то все-таки именно к составляющей другого характера, другого порядка, духовного. Он должен быть устремлен на Христа. Если этого устремления нет, то как бы человек, какие бы он ни достигал таких вот возможностей, способностей, чего бы у него ни получалось, это все в пустоте, это все висит и не прикрепляется к Богу. А, ну, грубо говоря, Вавилонская башня очередная, да, то есть она когда-то она разрушится, когда-то человек потеряет понимание. Да, то есть обязательно все должно быть ориентировано, устремлено ко Христу. Когда это устремление, это ориентация, это прикрепление есть, все работает, все получается.
«О, горькая хула, кто захочет осквернить тобою язык свой, разве только неверный входит в состояние со всеодолевающим Творцом и почитает возможным противостать Создателю своему? По элику лукавый прельщает его на зло, то выводит он заключение, что все благи жесток. Но кто примирил нас с правосудным, тот уже ли не избавит от лукавого? Благословен Творец, который не делает принуждения неверным, потому что получили они свободную волю».
Да, свободная
тоже
воля.
Тоже опять возвращение к вот
свободная
к
воля,
воле.
Да, это то, что Господь предлагает нам самостоятельно избрать, да, то есть своей свободной воле. Куда свою свободную волю направить? Да, то есть можно было бы в этой теме размышлять, да, то есть можно было бы свободной воли человеку не давать, прикрепить его, так скажем, уже на делание божественного какого-то определенного с точки зрения Бога промысла и разумения. Но Господь делает по-другому. Он наделяет человека именно свободной волей, то есть дает некоторую частичку себя в этом смысле, да, то есть образ и подобие, образ Божий, то есть свободная воля – это наша это именно подобность, образ Божий. Этот образ Божий мы должны найти когда-то, очистить и начинать его в направлении подобия развивать. Да, то есть образ нам дан.
И в противоположную сторону.
И вот подобие мы должны достичь, прилагая свободную волю. Да, то есть без усилий воли.
А без усилий воли мы бы просто
этого
были
невозможно
все
сделать.
Роботами, наверное, просто.
Нет, если бы она отсутствовала, предположим, Господь нам ее не создал.
Значит, мы послушны все.
Прикрепил бы нас сразу же к себе, да, то есть тогда как, где она, свобода, да, и где благость вот этого, с одной стороны, в начале выбора, а потом достижение. Где благость, когда ты в любом случае оказываешься там, где Господь тебя прикрепил?
Конечно.
Нет.
Конечно.
Господь по-другому на мир смотрит, и по-другому мир устраивает, да, и по-другому мир развивается. Поэтому вот мы это и видим.
Неужели Творец не мощнее бессильного и не может сделать ему вреда? Или держит его другая какая сила, и она препятствует Творцу поступить с ними худо? То и другое предположение уничтожается одним словом. Кто сотворил голод и болезнь? Если он Творец, то всемогущ. Если благ, то и строг. Вот такое завершение этого слова Ефрема Сирина.
Да, то есть порой эти вопросы возникают, да, почему Господь не уничтожит лукавого?
Да, да, да.
Почему Господь не разрешит человечество от лишений,
от болезни,
от бед, от лишений, от голода, холода и так далее. И вот преподобный Ефрем-то объясняет, что Господь все сотворил правильно, премудро, вот, и своему миру дает развитие, но, вот, скажем так, держит в определенных, что ли, мир рамках. Да? В этих рамках он вообще во всем свободен, но эти рамки задаются для мира, чтобы мир в этих рамках находился, чтобы мир из этих рамок не выходил. Да? То есть, например, человек имеет рамки своей жизни. Да? То есть, он не может, например, с жизнью расстаться, например, да, или жизнь взять где-то, например, да, вот ему дана жизнь,
все
да,
в руках все. Божие говорит.
Это рамка, да, угу. Для него, да. Силы зла, наверное, тоже в каких-то определенных, вот скажем, пределах сдержаны, да, то есть они вот содержатся здесь, да. Господь их оставляет, опять же, по своему какому-то особому промыслу, да, то есть, хотя, наверное, можно было сказать, что покаяние для них уже невозможно, назад они не вернутся, где... Ну, не знаем мы
этого. Тем не менее, они существуют.
Они существуют. Мы, наша, вот опять же, может быть, наши рамки, они не позволяют нам куда-то выйти за пределы этого понимания. Наверное, мы об этом узнаем уже только лишь, когда предстанем пред Богом. Если у нас Бог нам даст такую благодать быть с Ним, да, то, соответственно, вопросов у нас быть не должно, так и говорится в Евангелии. Да, то есть, у нас больше вопросов не возникнет там. Здесь пока есть вопросы. Есть пока эти вопросы, мы их решаем, стараемся, достигаем. Что-то нам открывается, что-то пока сокрыто для нас. Да, то есть, вот очень часто для человека неверующего, да, неверного, вот как раз стоит очень серьезный этот вопрос. А почему Господь так делает, так поступает? Для человека верующего этот вопрос, как правило, не стоит. Как живешь, так и получаешь. Да, как... На что ты, скажем так, ориентирован, да, на что настроен, то для тебя и приходит. Так что не надо как бы тут чего-то другого. Мир так устроил Бог. Да?
Так устроен Богом.
Хоть человек и ищет какой-то справедливости, но справедливости в этом мире искать, в общем-то, надо божественной, а не какой-то своей.
А вот еще такая тема, еще такое слово.
Как некоторое завершение уже, да, сказано?
Да, как некое завершение уже к тому, что вот мы о чем говорили, об укрощении худых пожеланий.
Угу.
Рассмотрим, что лучше, тварью ли обладать или самим Творцом. Соделаемся его достоянием, чтобы и нам обладать им. Человек, как и Творец его, возвышен над всем. Если не приобретет душу свою и Бога нашего, то хотя бы и все имели, губим сами себя. Но кто прежде всего приобрел Бога, тот приобрел все. Приятно ли кому, если противиться ему подвластно его? Как управляем другими, так научимся управлять и сами собой». К укрощению коня служит узда, к усмирению рабочего скота – палка. Так и в себе должны мы укрощать все беспорядочные движения. Но и вразумляющий жезл окажется бессильным, если останется в покое во время упорства. Как все-таки укрощать худые пожелания? Наверное, вот об этом, да, здесь речь
тут
идет.
Тут несколько,
да?
Образно представляет нам преподобный Ефрем.
Угу.
Сами помыслы, наверное, от нас мало зависят. ну, точнее как, они зависят от нашей жизни, как мы живем, с чем мы соприкасаемся, где мы бываем, что смотрим, что слушаем, с кем общаемся. Естественно, из этого складывается так или иначе какая-то картина помыслов. Но у нас есть доброе у христиан, доброе, надежное, непререкаемое, непобеждаемая защита – это Господь. То есть мы прилепляемся к Богу, мы Бога пытаемся содержать в своем сердце. Только человек либо неверующий, маловерующий, неправильно верующий, порой начинает думать, что Бог должен безусловно присутствовать в сердце. Ну, может, неверующий вряд ли так думает, а вот так человек, скажем, неверно верующий, неправильно. То есть, а Бог в моем сердце, так порой заявляет смело человек. А что ты для этого сделал? Так он так обязан там быть, отвечает человек. Как, подожди, а почему? Ну а как? У меня сердце есть, есть Бог, значит, он должен быть в моем сердце. Хорошо, а что ты сделал для того, чтобы он там был? Ничего. Ну смотри, вот ты допускаешь, например, какие-то определенные проступки серьезные, да, то есть, ну, скажем, может быть, употребление там, табакокурение, употребление алкоголя без какой-то чрезмерной, да, предположим. Допускаешь порой какие-то слова некрасивые, обиды, обижаешь кого-то, да, на кого-то злишься. Неужели ты думаешь, что вот имея это и никак это не преодолевая, ты можешь спокойно претендовать на то, что Бог будет в этом всем безобразии находиться? Да, грубо говоря, если в душе помойка, то вот, кроме каких-то насекомых, этому соответствующих, там не может быть. Пчела не полетит. Вот это интересная муха и пчела, Пчела не полетит туда. Она полетит на цветочек, на благоухающий, чтобы нектарчика напиться. Да? Так этот цветочек надо за ним. Ведь он сам по себе расти не будет. И за ним же надо ухаживать. И к нему же надо постоянно прилагать усилия. За помойкой, да, не надо ухаживать. Она... как живет сама по себе и будет жить, да, и ничего не делая, и постепенно превратится в это, да, неделание, вот в это состояние. А за доброй культурой надо ухаживать, надо ее вот и прививать, и укреплять, и как-то, то может быть,
опять порой... же, проявлять волю свою.
А как без воли это
без
сделать?
Без воли это невозможно.
Мысленно я могу хоть что сделать. Я могу такие дворцы настроить мысленно, да. Сердце мне... такие вот горизонты откроет, такие устремления покажет. Но это все так и останется на песке, на воде, в воздухе, пока не будет.
Замки на песке. Да,
скреплено усилиями воли. Можно в этом смысле даже сказать, что воля – это некий действительно такой материал, который соединяет задуманное, пожеланное, как бы так, с тем, что вот человек делает, да, то есть не скрепляет, а как бы вот именно приводит уже в исполнение, да, то есть из мысленной сферы реализует в сферу уже вот жизни, да, то есть что человек, это не обязательно может быть какое-то даже физическое проявление, да, но это может быть любая добродетель сердца. То есть, если я с усилиями воли заставляю себя, да, то есть, отгоняю этот помысел, отгоняю какое-то желание непотребное, постоянно стражу себя, смотрю за собой, это духовная сфера, но это построение в духовной сфере, но оно не работает без воли. Как только волю ослабил, как только волю остановил, как только воле, скажем так, дал слабиночку, вот все, она уже... растеклась, как говорится, потерялась куда-то, да, утекла, и потом собирай ее и ищи.
Вот что пишет в конце вот этой вот статьи, которая называется «Обогращение худых пожеланий», то есть мы уже говорим, что надо проявлять человеку волю. «В жезле Божием сокрыто много премудрых целей. Он поражает к нашему спасению и щадит к нашей пользе». Вот иногда же мы говорим, что ну почему так Господь поступил, да, вот Он нас вот поразил прямо вот в такой-то момент, такие вообще, кажется, что это какое-то наказание, да. Ну вот Он поражает к нашему спасению и щадит к нашей пользе. Погруженного в сон пробуждает, бдительному доставляет торжество. Во всем являет любовь. Он любит и поражает нас, чтобы усугубить нашу пользу. Он милует и наказывает, чтобы мы бежали от низких страстей. Сообразно премудрым целям своим для нашего спасения вещает он то гласом гнева, то гласом любви, то гневается и угрожает, то ласкает и обещает, как врач, который всех и всем врачует, изрекает проклятие, чтобы получили мы благословение. Всякое проклятие, от него исходящее, может послужить к приобретению благословения». Вот так заканчивает твое слово Ефрем,
да,
Сирин.
То есть мы можем, наверное, в такое в завершение сказать, что действительно задача человека во многом – это свою волю сделать сообразной с волей Божьей. Угу. Вот не сказать, что на все воля Божья, угу, моего тут дела никакого нет, мои старания не нужны, как раз нет.
Ручки,
да, умыть руки, угу, и плыть по течению. Нет. Надо напрягать максимально свою волю, чтобы наша воля прикрепила всю нашу жизнь к промыслу Божию, чтобы встроила в этот промысел, чтобы нам встроиться в этот промысел Божий, чтобы нам вот именно в фарватере этого промысла постоянно находиться. Угу. Я немножко отклонился, ага, чувствуешь, вот тут мель, угу, тут наоборот какой-то айсберг, там какой-то риф, еще что-то, да. Вот, ага, то есть все. И вот постоянно, вот и постоянно в этом фарватере стараться находиться. Господь все управляет для спасения. То есть нет такого, чтобы, например, Господь бы желал бы нас натолкнуть на эту мель, или чтобы мы где-то вот остановились, потерпели кораблекрушение. Нет. Даже порой для нас кажущееся что-то неустройство какое-то, угу, да, угу, оно промыслом Божьим так выстроено, что ведет ко спасению. Казалось бы, да, Божье проклятие. А проклятие ведет к Божьему благословению. Да? То есть человек удаляется из рая. Почему? Не потому, что Господь, то есть, да, обретает некоторое проклятие, да, то есть изгоняется из рая прародитель. Ведь, ну, и для чего изгоняется? Для того, чтобы пришел Спаситель и спас человека. В том состоянии, в котором он находится, в раю он быть не может. В раю находиться уже нельзя. Поэтому, mm-hmm, и нам на каком-то этапе вот мы чувствуем хорошо, и вдруг этого хорошо мы лишаемся. То есть не нужно расстраиваться, не нужно огорчаться.
Придет Спаситель.
Да, то есть это для того, чтобы нам лучше, короче добраться до спасения. Поэтому давайте будем это делать. Давайте на этом пути, во-первых, никогда не будем унывать. Но если уж уныние нас постигло, не будем отчаиваться, потому что это крайняя степень уныния. И в каком бы состоянии мы находились, всегда помнить, знать, быть абсолютно уверенным, что Господь желает нашего спасения.
И не оставит нас.
Не оставит нас никогда. Наше дело – цепляться за Бога, прикрепляться к Нему помыслами, делами, словами, все, что у нас есть. Да? Господа есть возможность благодарить, прославлять. Все остальное Господь обязательно нам восполнит, если не хватает, направит, если вдруг куда-то какая-то ошибочная ситуация где-то, да, то есть исправит, вот, вразумит, надоумит и приведет праведности здесь, да, и к вечности на небе. Ведь к этому мы стремимся.
Да, мы же его дети.
Да. Какой родитель желает своему ребенку чего-то худого?
Конечно. Даже если наказывает, то из благих.
Для чего? Да, чтобы справился.
Для благой цели. Ну что ж, спасибо. Вот на этом, наверное, мы закончим нашу сегодняшнюю беседу и закончим как раз вот разговор по этой книге, по словам святого Ефрема Сирина, которая называется «Духовное наставление». Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо, Господи. Будем надеяться, что они и нам на пользу, и нашим радиослушателям хорошо.
Спасибо. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.